Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Жизнь совершенного послушания». Отдача, уступка, отказ. О чем говорят вам эти слова? Говоря буквально, это означает уступить что-то другому человеку. Это означает также отказ от права на что-то, подаренное вам. Это может включать ваше имущество, власть, жизненные цели, даже саму вашу жизнь. Сегодня христиане много слышат о жизни полного послушания. Но что же все-таки это означает? Жизнь полного послушания является актом возврата Иисусу той жизни, которую Он дал вам. Это передача Ему прав власти, направляющего руководство, всего, что вы делаете или говорите. Это полная отдача вашей жизни в Его руки с правом поступать с вами, как Ему угодно. Сам Иисус жил жизнью полного послушания, как написано: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня. Я не ищу Моей славы. Христос никогда ничего не делал Сам от Себя». Он не сделал ни одного шага и не сказал ни единого слова, не получив инструкции от Отца. Сам Иисус свидетельствовал: «Ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Мой Отец, так и говорю, ибо Я все делаю то, что Ему угодно». Полнейшее послушание Иисуса Отцу является примером, как должны жить все мы. Вы можете сказать: «Иисус был Богом во плоти. Его жизнь была совершенным послушанием еще прежде, чем Он пришел на землю, но такая жизнь никому не навязывалась, даже Иисусу». Иисус говорил эти слова, будучи человеком из плоти и крови, и в конце концов Он пришел на землю, чтобы жить не как Бог, а как человек. Он жил той же жизнью, что и мы, и подобно нам. Он имел свою собственную волю. Он сам сделал выбор, чтобы полностью подчинить эту волю Отцу. Как написано: «Потому что любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее, имею власть отдать ее и имею власть опять принять ее». Иисус говорит нам здесь: «Не заблуждайтесь». Этот акт самоподчинения целиком дело моего выбора. Я избираю положить свою жизнь и делаю это не потому, что кто-то сказал мне. Никто не отбирает у меня мою жизнь. Отец мой дал мне право и привилегию положить мою жизнь, и Он же дал мне право отказаться от этой чаши и избежать креста. Но я избираю принять это, потому что я люблю Его и полностью подчиняюсь Ему. Наш Небесный Отец дал всем нам то же самое право – привилегию избирать жизнь полного подчинения. Никого из нас не принуждают отдавать свою жизнь Богу. Наш Господь не заставляет нас жертвовать своей волей и отдавать Ему нашу жизнь. Он приглашает нас в обетованную землю, текущую медом, молоком и полную плодов, но мы можем избрать не входить в это место полноты благословений. Истина заключается в том, что мы можем иметь столько полноты Божьей, сколько хотим мы. И мы можем войти в Него так глубоко, насколько мы избираем, живя полностью Его словом и под Его руководством. Апостол Павел знал это, и он избрал следовать примеру Иисуса Христа и жить жизнью полного послушания. До этого Павел был ненавистником Иисуса, фарисеем и гонителем христиан. Он говорил, что буквально дышал ненавистью к последователям Христа. Он также был человеком огромной силой воли и амбиций. Павел был хорошо образован и обучен лучшими учителями того времени. Он был самым ревностным фарисеем среди всех религиозных лидеров. С самого начала Павел продвигался вверх и имел успех. Религиозное руководство того времени уважало его, и он выполнял ясную миссию, одобряемую своим начальством. Действительно, вся его жизнь была уже расписана наперед, и он точно знал, куда он идет. Павел был уверен в том, что исполняет Божью волю. Но Господь взял этого энергичного, выбившего из низов независимого человека и сделал его ярким примером жизни полного послушания. Павел стал одним из наиболее зависимых от Бога, исполненных Богом, руководимых Богом людей во всей истории. Фактически, Павел заявлял, что его жизнь является образцом для всех, кто живет жизнью в полном послушании Христу. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал свое долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к вечной жизни». Апостол говорит, если хотите узнать, что значит жить жизнью полного послушания, посмотрите на меня. Решились ли вы в своем сердце идти за Иисусом Христом дальше? Тогда вас ожидают следующие испытания. Павел знал, что немногие захотят следовать его примеру, но его жизнь является образцом для всех, кто избирает жизнь полного послушания. Итак, путь полного послушания начинается с даруемого Богом чувства крайней беспомощности. Бог начинает этот процесс с того, что сбивает нас с нашего высокого коня. Это произошло с Павлом буквально. Он самонадеянно следовал своим путем по направлению к Дамаску, и когда с неба на него воссиял ослепительный свет, Павел упал на землю, трепеща от страха. Затем с неба раздался голос, говоря: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Эти слова вернули Павла к одному событию, происшедшему несколько месяцев назад. Внезапно этот праведный фарисей понял, почему он не имел покоя в своей совести. Павел пережил долгие ночи смятения и тревоги, мучимой беспокойством и тревогой, потому что увидел нечто, потрясшее его до глубины души. Павел стоял, наблюдая, как побивают камнями апостола Стефана. Я уверен, что Павел запомнил выражение лица Стефана, с которым он встречал смерть. Лицо Стефана сияло небесным светом, распространяя вокруг святое присутствие неба. И его слова звучали с такой силою. Они проникали внутрь и обличали. Этот скромный человек, по-видимому, совершенно не искал одобрения у этого мира. На него не производили ни малейшего впечатления религиозные чины, и он нисколько не боялся смерти. Все это наглядно показало Павлу, насколько пуста была его жизнь. Этот яркий фарисей осознал, что Стефан обладал тем, что не было у него. Павел встретился лицом к лицу с человеком, полностью послушным Богу, и это сделало его жалким и несчастным. Вероятно, он подумал: «Я годами изучал Писание, но этот неученый человек говорит Божье Слово со властью. Я всю жизнь свою испытываю голод по Богу, но Стефан имеет саму власть неба, даже умирая. Он имеет такое ясное разумение Бога, какое я не встречал ни у кого другого. Однако все это время я преследовал его и ему подобных». Павел знал, что в его жизни недостает чего-то очень важного. Он имел какое-то знание о Боге, но непосредственное откровение от Него у него не было, как это было у Стефана. Теперь, стоя на коленях и трепеща, он услышал с неба следующие слова: «Я Иисус, которого ты гонишь». Это было сверхъестественное откровение, и эти слова полностью перевернули для Павла мир. Я думаю, он часами пребывал в таком состоянии, падши на свое лицо и как бы говоря: «Я совершенно упустил это. Все эти годы я посвятил образованию и учению, делая добрые дела, но все это время я шел неверную дорогой. Иисус,
Это Мессия. Он пришел, а я не узнал его. Все эти места Писания в Исаии теперь приобретают смысл для меня. Они говорят об Иисусе Христе. Теперь я понимаю, чем обладал Стефан. Он имел сокровенное, личное знание Христа. Писание говорит, он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь делать мне?» Обращение Павла было драматическим действием Духа Святого, и каким бесподобным обращенным стал этот человек. Он был гонителем Божьего народа. Его свидетельство будет могущественным и неопровержимым подтверждением Евангелия Иисуса Христа. Наверняка Бог желал использовать Павла самым невероятным образом, как написано: «И Господь сказал ему: встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Следующие 3 дня Павел провел в посте и молитве, однако с неба больше не звучало ни слова. Он учил других и проповедовал им, но ничего из всего этого не могло сейчас ему помочь. Он был совершенно беспомощным. Должно быть, он молился: «О Боже, ты вложил в меня такое желание знать тебя. Пожалуйста, покажи мне, что делать. Я так слеп и смущен, что ничего не понимаю». Я говорю всякому преданному последователю Иисуса: запомните эту сцену. Здесь представлен образец жизни полного подчинения. Когда вы примете решение следовать дальше со Христом, Бог поставит на вашем пути Стефана. Он противостанет вам с кем-то, чье лицо излучает Иисуса. Этот человек не интересуется вещами этого мира. Его не заботит одобрение людей. Он ищет только того, чтобы угодить Господу, и его жизнь высветит и покажет ваше самодовольство и испорченность, глубоко обличая вас. Подобно Павлу, ты внезапно почувствуешь свою несостоятельность. Ты поймешь, что не имеет значения, как много благочестивых дел ты стремился делать, ты упустил Иисуса. И ты закончишь тем, что окажешься в глухой аллее, потерявший всякий ориентир, ошеломленный, не зная, куда идти, не способный понять все предыдущее откровение. Но все это будет действием Бога. Он приведет тебя в это место крайней беспомощности. Итак, путь подчинения ведет ко многим страданиям. Как написано: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Павлу было обещано плодотворное служение, но чтобы исполнить его, ему пришлось претерпеть великие страдания. Характер этих страданий весьма многообразен, включая разного рода мучительную боль, физическую агонию, душевные муки, эмоциональное напряжение, духовные муки. Как повествует Писание, Павел испытал их все. Не обязательно все, кто стремится жить подчиненной Господу жизнью, будут испытывать все эти страдания, которые терпел в своей жизни Павел, но так или иначе, всякий искренне верующий встретится с болью, и за всем этим стоит какая-то цель. Видите ли, страдание – это такая сфера, над которой мы не властны, и именно там мы научимся полному подчинению Божьей воле. Итак, путь полного послушания ведет нас к единственному стремлению. У Павла не было никакого другого стремления, никакой другой движущей силы в его жизни, чем это, чтобы приобрести Христа. Я знаю одного благочестивого молодого проповедника, имеющего много друзей среди других молодых пасторов по всей стране. Я спросил его, какова, по его мнению, проблема номер 1 среди его товарищей. Он ответил: тяготение быть успешным. Его ответ изумил меня. Я знал, что стремление к успеху является обычным в мирском обществе. Неужели это является проблемой и для церкви? Он пояснил: молодые служители думают, что они должны в короткий срок произвести в своей церкви великое количество умножения и рост. Они испытывают сильное давление, чтобы увидеть на завтра великий рост. Это является также проблемой и для старших служителей. Они годами упорно трудились, чтобы увидеть рост своей церкви. Затем, когда церковь какого-то молодого пастора начинает идти на подъем и быстро расти, более старшие испытывают давление действовать подобным же образом. Они спешат на конференции, посвященные росту церквей, в поисках технологий умножения числа членов. Я не могу рассказать вам, сколько писем я получил, для которых характерно следующее. Наш пастор недавно возвратился с конференции, взволнованный новой формулой успеха. Он сказал, что наши служения должны быть более дружественными для грешников, и он совершенно изменил их характер, так же, как и свои проповеди. Теперь это совершенно другое место. Несколько месяцев назад здесь могущественно действовал Дух Святой, но теперь люди покидают собрание, потому что Дух Святой ушел. Одного пастора напугал совет некого эксперта по росту церквей. Ему сказали: «Ваша церковь не сможет расти, если все, что вы можете ей предложить, это Иисус». Этот эксперт упустил Христа. Этот ответ на любую церковную проблему всегда доступен, но этот человек проигнорировал его. Как? Он упустил из виду ту единственную цель и стремление, о которой говорит Павел – приобрести Христа. Если судить сегодняшними мерками успеха, Павел был полнейшим неудачником. Он не построил ни одного церковного здания. У него не было организации, и методы, которыми он действовал, другие лидеры ставили ни во что. Фактически, слово, проповедуемое Павлом, задевало чувства и звучало оскорбительно для значительной части его слушателей. По временам его даже побивали камнями за его проповедь. Какая же была ее главная тема? Крест. Молодые служители говорят: «Брат Давид, вы добились успеха. Вы имеете всемирное служение, вы являетесь пастором мега-церкви, вы даже написали популярные книги. Вы имеете устоявшуюся репутацию, а я ничто. Почему я не могу идти этим же путем?» По временам меня подмывает ответить: «Но я заплатил цену. Ты не знаешь всех трудностей, которые я претерпел на своем пути». Но нет, это не ответ. Фактически, я знаю людей намного благочестивее меня и которые перенесли намного больше, чем я. Они были верными и преданными, терпя ужасные страдания, некоторые даже до смерти. Однако их имена неизвестны миру. Это вообще не является предметом для дискуссий. Когда мы предстанем перед Богом на суде, мы будем судимы не за наше служение, наши достижения или количество обращенных в результате нашей деятельности. Единственным мерилом успеха там будет следующее: были ли наши сердца всецело преданы Богу? Отложили ли мы в сторону свою собственную волю и планы, чтобы принять Его волю и план для нашей жизни? Поддавались ли мы давлению товарищей по служению и следовали за толпой, или же мы искали руководство только у Него одного? Бегали ли мы по семинарам в поисках жизненной цели, или же мы нашли ее в нем? Я был призван проповедовать Слово Божье, когда мне было всего 8 лет. И я честно могу сказать, что моей величайшей радостью в течение всей моей жизни было слышание голоса Господа. И когда я стою перед людьми, проповедуя им, я знаю, что говорю то слово, которое дал мне Бог. И прежде чем я отважусь проповедовать его другим, оно должно проделать свою работу в моей собственной душе. Я нахожу усладу, ожидая Господа, чтобы услышать: «Вот путь, иди по нему». Сейчас, когда мне уже 70 лет, и у меня есть единственное желание и стремление – все больше и больше учиться тому, чтобы говорить только то, что дает мне Отец. Все, что я говорю и делаю от себя, не стоит ничего. Я хочу, чтобы я мог сказать: «Я знаю, что Отец мой со мною, потому что я исполняю только Его волю». Далее, удовлетворенность Павла всем была результатом полностью подчиненной жизни. Павел не спешил, чтобы видеть исполнение всего в его жизни. Он знал, что имеет непоколебимое обетование от Бога и держался за него. В каждый данный момент времени он был удовлетворен тем служением, какое имел, свидетельствуя темничному стражу, моряку, нескольким женщинам на берегу реки. Этот человек был призван, чтобы служить всему миру, однако он был верен своему призванию, свидетельствуя одному человеку. Не завидовал Павел и младшим, которые, казалось, обошли его. В то время, как они, путешествуя по миру, покоряли Христу иудеев и язычников, Павел сидел в тюрьме. Он должен был слышать сообщения о великом множестве обратившихся благодаря людям, с которыми он состязался на поприще проповеди Евангелия благодати. Но Павел не завидовал этим людям. Он знал, что в жизни человека, полностью подчиненного Христу, бывают и скудость, и изобилие, как он писал, великое приобретение – быть благочестивым и довольным, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Сегодня этот мир мог бы сказать Павлу: «Твоя жизнь приближается к концу, но у тебя нет никаких сбережений или вкладов. Все, что ты имеешь, это перемена одежды». Я знаю, что ответил бы Павел: «Но я приобрел Христа. Я живу подлинною жизнью». «Но дьявол всегда преследует тебя по пятам, Павел. Ты живешь в непрестанных муках. Фактически ты страдаешь, как никто другой, кого я знаю. Как это может быть?» Павел, наверное, бы ответил: «Я прославляю мои страдания. Когда я немощен, на самом деле я силен. Я измеряю мою силу не мирскими стандартными, но Господними». «Павел, но ты заканчиваешь свою жизнь глупо. Все Васии обратились против тебя. Чем больше ты любишь других, тем меньше любит тебя. Все это время ты трудился, строя Божью церковь, даже угождая другим, став их слугой, но никто этого не ценит. Даже пасторы, которых ты воспитал, теперь смеются над тобою. Некоторые даже предают тебя анафеме со своих кафедр. Зачем ты все еще продолжаешь это служение? По всем меркам этого мира ты не добился успеха». И Павел, я думаю, ответил бы так: «Я давно уже умер для этого мира, со всеми его амбициями и лестью. Я не нуждаюсь в человеческой похвале. Видишь ли, я был восхищен в рай. Я слышал неизреченные слова, слова, которые нельзя пересказать людям. Так что вы можете участвовать во всех этих соревнованиях и конкуренции этого мира со всем его кипением страстей. Я же решил не знать ничего, кроме Христа, и притом распятого. Говорю тебе я, победитель. Я нашел эту драгоценную жемчужину. Иисус дал мне власть отдать и снова принять. Вот я и отдал все, а теперь меня ожидает венец. У меня в этой жизни только одна цель – увидеть моего Иисуса Христа лицом к лицу. Все страдания, через которые я сейчас прохожу, не могут сравниться с той радостью, которая ожидает меня. Да будут наши сердца похожи на сердца Павла, ища жизни полного послушания. Аминь».
На горячий песок, и кровь на ланитах застыла. полдневное солнце, как красный цветок, казалось, в зените застыло. Гремели доспехи, звенели мечи, блестели на солнце палящем. Громко смеялись, бронясь палачи над агнцем, над ими висящим. Так только мог всемогущий Отец отдать на заклание Сына.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».